Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня нашу передачу захотелось посвятить детям, которые или остались без попечения родителей, или их родители, к сожалению, уже ушли в мир иной. И поговорить об одном из проектов, который реализуется в Православной службе милосердия «Путевка в жизнь». У нас в гостях психолог Ольга Петровна Рудацкая. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде чем мы с вами приступим к обсуждению этой темы, хотелось бы немножечко сказать о том, что в истории не только нашей страны, но и других стран, но у нас такая работа велась много лет, еще даже в дохристианское время. Если ребенок оставался без родителей в силу каких-то обстоятельств, родители погибали, детей воспитывали старшие члены общины. Когда Русь была крещена, то есть уже в то время стали образовываться какие-то такие учреждения, но эти детей не оставляли без попечения, то есть они всегда были под присмотром или родственников, если они имелись в виду, или при уже устроении монастырей, то есть часто монастыри брали на себя вот эту обязанность. И с приходом Петра I во времена его правления у нас появились первые приюты или детские дома, они так не назывались, не назывались по-другому, как раз для детей, которые остались без попечения родителей. И сейчас в современном мире у нас тоже есть детские дома. Слава Богу, что за последние годы количество детей в этих детских домах оно сократилось, но все равно количество детей достаточно большое. И статистика говорит о том, что примерно 80% детей, которые находятся в детских домах, это дети, у которых есть родители, но в силу каких-то обстоятельств они не занимаются детьми, их воспитанием. И момент такой, который тоже очень, на мой взгляд, важен, что у нас, в общем-то, сейчас малышей практически нет. Вот в детских домах их быстро разбирают в семьи, и очень много детей как раз вот подросткового возраста или уже практически выпускников, которые заканчивают школу. И поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами в передаче поговорили об особенностях, которые имеются, и о самом проекте «Путевка в жизнь». Но прежде чем мы к проекту перейдем, хотелось бы, чтобы мы с вами поговорили о том, почему даже находясь в детском доме, выпускаясь из него, есть ведь еще и такая статистика, которая она практически не меняется на протяжении вот многих лет, что только 10% детей, выпускников детского дома, они могут найти место в этой жизни, создать семью, найти работу и как-то вписаться в строй, ритм нашей общественной такой жизни. Об этом хотелось бы, чтобы мы с вами вначале поговорили просто об особенностях, с чем это связано, потому что вроде как бы дети всем обеспечены. У них есть питание, у них есть кровь, там во многих детских домах много всяких разных спонсоров, подарков, и дети могут выбрать себе даже, какой подарок они хотят получить на Новый год или там на Пасху, на Рождество, при том, что у нас в семьях дети не всегда имеют такую возможность, да, а в детских домах материальная составляющая, она очень хорошая. Вот с чем связано, какие особенности есть и к чему это приводит?
Вы сказали очень такую верную вещь, такой секрет или парадокс воспитания, что в детских домах дети получают самое лучшее медицинское обслуживание. Оно им гораздо более доступно, чем детям из родительских семей. Они материально очень хорошо обеспечены. Многие воспитанники детских домов благодаря спонсорам гораздо чаще выезжают даже за границу. Они все возможные радости, удовольствия, парки, развлечения, экскурсии у них тоже гораздо в большем доступе, чем у детей домашних зачастую. И тем не менее парадокс в том, что сколько бы государство не вкладывало в воспитание этих детей, с социализацией воспитанников детских домов серьезные трудности. Получается, что вот какого-то самого главного компонента они там не получают. Причем это не потому, что детские дома плохие, а потому что вот система в принципе не может это обеспечить. То есть есть что-то, что ребенок, какой-то компонент социализации необходимый, который ребенок может получить только в семье. И может быть это семейный уклад. То есть просто способ, как жить в семье. Потому что дети из детских домов, они, ну, спонсоры привыкли их развлекать и задаривать подарками. Но вот эту, ну, я так называю, изнанку жизни, то есть как и зачем готовить обед, как и зачем заботиться о своем здоровье. Потому что воспитанники детских домов зачастую, ну, могут даже не понимать. Вот они могут не чувствовать, когда они болеют, и не знают, а что нужно делать, если я заболел, как лечиться. То есть они иногда не в курсе, что нужно лечь в постель и выпить чаю с малиной или молока с медом. Какие-то удивительно простые вещи, которые вот в семье воспитываются само собой, это даже не называется воспитание, просто ребенок запечатляет с детства. Как заботиться, как в семье заботятся друг о друге? Что нужно сделать, если ты устал или заболел? Что нужно делать, если у тебя что-то не получается? И вот поддержка близких людей, членов семьи, она позволяет, ну, кроме того, что она формирует чувство собственной ценности и того, что я достоин в этом мире всего хорошего, я подарок этому миру, это то, что формируется благодаря, ну, такой адекватной, достаточно хорошей заботе родителей и ребенка. Это как-то прошито, как какой-то лейтмотив, как вот эта внутренняя опора, о которой говорит Людмила Петрановская. И получается, что дети, которые, ну, сейчас уже не с рождения, чаще всего чуть позже, в каком-то возрасте 5-8 лет, попадают в детские дома, потому что младенцы здоровые, они очень быстро попадают в семьи. Хотя, если у них есть опыт несколько месяцев или первые годы жизни, это тоже накладывает свой отпечаток на их развитие. И если мы говорим о детях, которые остались без попечения родителей, то нам всем важно помнить, что совершенно точно у них есть травма, как минимум травма расставания с кровными родителями, потому что даже если они живы, они не участвуют в жизни ребенка, и ребенок, то есть эта боль у него где-то запечатана, и в каком-то потаенном уголке души она у него хранится. Это первая особенность детей, которые являются выпускниками детских домов. Вторая, о которой я говорила выше, у них не сформировано очень много таких базовых вещей о том, как жить на бытовом уровне в этом мире.
Ну, может быть, это связано с тем, что они же ведь там, получается, живут по режиму, по расписанию, да? То есть вот у них, получается, в 8 утра, например, всегда завтрак. Что бы ни случилось, завтрак будет. Там, например, в час обед, там во столько-то полдник. Да ведь?
Ну, да. Когда речь идет о травме, то это особенность вот, ну, как бы судьбы, что ли, ребенка. Но и сама система, она не может быть устроена по-другому.
Угу.
Особенности воспитания в системе таковы, что нет возможности каждого ребенка спросить, что ты хочешь на завтрак. Нет возможности каждого ребенка спросить, ты хочешь сейчас поехать на эту экскурсию или не хочешь. Получается, что у ребенка нет выбора. Он не в контакте со своими потребностями и желаниями. Нет возможности выбрать, овсяную он кашу будет есть или гречневую. Он хочет яичницу на завтрак. Или он сейчас проголодался и уже хочет обедать или не хочет. То есть очень многие вещи. То есть структурирование своего собственного времени, контакт вот со своими потребностями, как я сейчас себя чувствую, я хочу сегодня пойти на тренировку или в школу, не хочу. То есть ему некому задать эти вопросы, его никто об этом не спрашивает, да в общем-то и незачем, потому что, ну, даже если я люблю на завтрак что-то другое, дети обычно, если их спросить, что ты любишь на завтрак, они не знают, потому что они привыкли есть в то время, когда их кормят, и то, что им дают. То есть не всегда дети даже знают, что они любят, ну, кроме сладкого, может быть, и чипсов. Выпускники детских домов не видят в глаза деньги. Или они себе представляют, что вот сколько им не дай, они тут же, они умеют их тратить, но они не умеют их бюджет распределять, рассчитывать, планировать, экономить. И поэтому вот самая большая беда и беспокойство органов опеки и социальной защиты в том, что когда выпускники детских домов выходят во взрослую жизнь, у них очень часто накапливаются большие суммы денег на книжках. И иногда этого хватило бы, чтобы купить квартиру. Но им хватает буквально 2-3 недель какой-то такой веселой, беззаботной жизни, чтобы эти деньги просто растаяли. И иногда, очень часто, даже если у ребенка есть квартира, досталась ли она ему по наследству от родителей, либо ему дало государство. Ну вот сейчас принят закон, чтобы у ребенка не было возможности первые 5 лет ее продавать. Но уверенности в том, что она у него потом сохранится, тоже нет. К сожалению, выпускники детских домов могут воспроизвести или свою жизнь организовать по примеру жизни в детском доме. То есть они могут, даже если выпускникам дали несколько квартир, они все живут в одной квартире, остальные квартиры сдают, далеко не всегда работают, потому что трудовые навыки начинают формироваться, ну, далеко не в 18 лет. Mm-hmm. То есть в семье, в лучшем случае, если... То есть сейчас и в семье не все дети приучаются к труду, но это очень полезно, и вот эти вот навыки, их нужно... Когда ребенок до школы еще проявляет интерес к бытовому труду, их, конечно, нужно поддерживать и сохранять. Потому что когда обращаются к психологу родители подростков и говорят, что ничего не хочет, то уже вот и для домашних детей в подростковом возрасте трудовые навыки формировать уже поздно. И у воспитанников детских домов есть сложность дополнительная по сравнению с домашними детьми. Она заключается в том, что очень низкая самооценка, ну, такое неверие в себя или убежденность в том, что я какое-то недоразумение, что я как-то вот случайно, что я недостоин всего, многого хорошего, что чтобы я, зачем мне стараться, у меня все равно ничего не получится. То есть есть дополнительные трудности вот формирования этих трудовых навыков. Получается, что у детей, воспитывающихся в детских домах, у них нет вот этой практики и опыта обеспечения себя в быту. То есть заботиться о своей одежде. Они привыкли, что они живут в большом доме, где у них очень много обслуживающего персонала. То есть они не подозревают о том, как одежда, которую у них забирают, стирают, какой она проходит вот этот круговорот. То есть вот этого умения позаботиться о своей одежде у них тоже не формируется.
Ставить цели, достигать их, да, ведь тоже нету, потому что, в принципе, их жизнь расписана в рамках того режима, в котором живет учреждение, да, и получается, что он не может как бы вот так вот распределить, что я вот буду, например, уроки делать не тогда, а вот тогда, например.
Я думаю, что каждый из нас знает, что если нам когда-то приходится участвовать или воплощать не свои собственные цели, а, например, когда этого хотят наши родители или, может быть, в подростковом возрасте хотели, то каждый из нас из своего опыта понимает, насколько это не мотивирует или плохо мотивирует, насколько внутри сопротивление. Так вот, у детей из детских домов, у них нет даже вот этой возможности. Но что-то захотеть не то, что предусмотрено режимом, программой. Количество кружков достаточно ограничено, потому что кто же будет провожать ребенка в какой-то кружок или в какую секцию, которой нет в детском доме, и оплачивать ее. Угу. Поэтому у них очень ограничен выбор вот этих вот возможностей занятия. Получается, что у них еще в большей степени, чем у домашних детей, родители иногда и с домашними детьми такое делают, вот как бы утрачен пульт от управления своей жизнью, им не принадлежит, как будто бы они такие, как марионетки, кто-то другой за них решает, и у них нет вот этой возможности и опыта делать выбор, принимать решения и, соответственно, нести ответственность за свои поступки. И, конечно же, ставить какие-то цели.
И потом их достигать уже, да, получается. А мне кажется, знаете, еще какая особенность есть? В силу того, что получается, находясь в детском доме, все равно это же группа всегда детей. То есть там вот есть воспитатели, есть группа детей. И у ребенка нет. Вот в семье, например, есть мама. Да, пусть даже у нее несколько детей, но каждый ребенок знает, что я могу со своей мамой о чем-то там поговорить, я могу с мамой куда-то сходить и так далее. Ну, в идеале хотелось бы, чтобы так оно было. А здесь получается воспитатель, и он же ведь не один воспитатель, что он каждый день с утра до ночи с этими детьми. То есть там, во-первых, несколько воспитателей, а во-вторых, группа детей все равно достаточно большая. То есть это не два, не три, не четыре ребенка. И получается, что, ну, мне так кажется, что у детей не формируется вот какой-то такой привязанности, что ли, чтобы был какой-то значимый взрослый, с которым можно было бы посоветоваться о чем-то, с которым можно было поделиться своими радостями, печалями, горестями какими-то такими. И когда они выпускаются, их легко могут обмануть какие-нибудь мошенники. Вот какие-нибудь ласковые слова сказали, цветочки подарили, шоколадку огромную, там еще чего-то, и все, эти растаяли. Ребенок из детского дома, что вот меня тут любят, оказывается, вот такой хороший человек, он обо мне заботится. И попадают вот иногда как раз вот какие-то даже, ну, такие криминальные структуры. И очень сложно потом бывает выбраться.
Очень важная вещь, о которой вы сказали, это нарушение привязанности. То есть привязанность — это самая важная вещь, которая позволяет человеку вырасти человеком. То есть способность и потребность устанавливать близкие, глубокие эмоциональные отношения и способность их поддерживать. Поскольку все-таки воспитанники детских домов в большинстве своем, они сначала жили в семье, потому что вот с младенчества мало детей. Те, кто попадает в детские дома, они очень быстро попадают в семьи. И тем не менее, даже в семье могут, в неблагополучных семьях, поскольку воспитанники детских домов чаще всего через лишение родительских прав попадают в детские дома, у них есть какой-то опыт проживания в неблагополучных семьях, когда, ну, недолжным образом осуществлялась забота о ребенке, то у них есть нарушение привязанности. И тот, ну, какой-то модель или идеал любви, который сформировался в отношениях со своими близкими, со своими родителями, он не всегда соответствует вот этой надежной привязанности. И в представление любви не всегда входят такие понятия, как забота, ответственность. А потребность в любви очень большая, потому что когда ребенок оказывается в детском доме или в любом учреждении государственного воспитания, он лишается вот самого важного, что помогает каждому ребенку вырасти, повзрослеть, социализироваться. Это внимание или заинтересованность какого-то своего собственного взрослого, потому что сотрудники учреждения, они остаются сотрудниками, и они осуществляют свои функции в отношении всей группы детей. И иногда даже считается, что это опасно или вредно выделять кого-то из детей, вот воспитателя, например. Потому что даже этому же ребенку может быть хуже, другие дети могут начать ревновать и как-то вредить этому ребенку. И вот оставаясь без вот этого вот единственного значимого взрослого, которому было бы не все равно, как ты себя чувствуешь, какое у тебя настроение, что у тебя получается или не получается. Вот эта мотивация к развитию, к росту, к освоению социальных навыков, она резко снижается, потому что как бы какой смысл жить, если я в этом мире никому не нужен? Потому что родители от меня либо отказались, либо потеряли ко мне интерес, либо им не позволяют со мной достаточно часто видеться. Но чаще всего родители и сами не проявляют большого интереса к воспитанию, потому что у них уже вот заболевания и зависимости не позволяют им заботиться о своих детях. И поэтому вот когда в жизни воспитанника появляется какой-нибудь значимый взрослый, иногда это может быть даже в соцсетях какая-нибудь старшая сестра нашлась или двоюродная сестра. И ребенок, вдохновленный, окрыленный вот тем, что есть кто-то в этом мире, родной человек, который вот знает, что и есть, которому не все равно, который спросил, как у меня дела, это вот вдохновляет на то, чтобы учиться, начать чем-то интересоваться, в какой-нибудь кружок пойти.
Вот видите, мы с вами так очень плавненько перешли как раз к проекту «Путевка в жизнь». Проект, который направлен именно на формирования наставничества. Вот вы не могли бы немножечко рассказать нашим слушателям, что такое наставничество? Я думаю, что у многих слушателей душа болит вот за детей, которые находятся в детском доме, но очень многие понимают, что в силу разных обстоятельств я не могу взять ребенка в семью. Но вот появилась сейчас уже несколько лет такая форма имеется помощи детям из госучреждений, из детских домов, наставничества. И поэтому давайте мы наших слушателей познакомим с этим, что это такое.
Поскольку подростки, живущие в детских учреждениях, иногда сами не хотят в семью, иногда в силу каких-то обстоятельств или условий у них нет возможности попасть в семью, например, их несколько братьев и сестер, и трудно найти семью, которая готова вот взять на воспитание сразу пятерых от 2 до 17 лет. Или приемные родители все-таки чаще всего выбирают детей помладше и опасаются подростков взять в семью на воспитание. В этом есть какой-то смысл, потому что очень трудно решить одновременно две такие противоположные задачи, которые в таком случае встанут перед семьей и перед подростком, потому что в подростковом возрасте главная задача — это сепарироваться, отделиться от родителей и стать взрослыми. А ребенку, который в подростковом возрасте попадает в семью, у него задача адаптироваться к семье, вот вписаться в нее, стать своим. И некоторые подростки уже сами понимают, что им не хочется вот в какой-то другой семье. Ведь если родители живы, и они попали в госучреждение в 10 лет, в 12 или в 8, они очень хорошо помнят своих родителей. И иногда они, ну, не до конца осознавая, воспринимают вот это вот желание попасть в семью как предательство собственных родителей. В общем, для того, чтобы подросток выбрал семью и адаптировался в ней, есть очень много трудностей, которые не всегда получается преодолеть и у подростка, и у приемных родителей. Много страхов. И поэтому наставничество, как одна из форм помощи, она очень эффективна. Она уже несколько лет работает в нашей стране, в Москве и в Петербурге. И на Западе давно уже опробовано. То есть если у подростка уже нет потребности в том, чтобы у него был приемный родитель какой-то другой, кроме своего собственного, но ведь взрослый друг вполне может, то есть ребенок может выстраивать отношения с каким-нибудь взрослым человеком и при этом не предавать своих родителей, не решать задачу адаптации в чужой семье. А плюсы — это то, что получается, появляется в жизни человек, которому вот как раз ты не безразличен, с которым можно поделиться своими сложностями, переживаниями, страхами, опасениями, который может поделиться своим опытом, поддержать или помочь, например, в выборе учебного учреждения, куда можно пойти после 9 класса, в выборе профессии.
Мне кажется, просто даже в решении каких-то бытовых, может быть, вот таких моментов, потому что ведь то, что для нас кажется привычным и таким вот реальным, мне кажется, что, ну, вообще-то ерунда какая-то, что там учить, для них, мне кажется, это может быть большой-большой проблемой.
И получается, что наставником может быть обязательно взрослый человек. Но лучше всего, наверное, когда разница с подопечным, с подростком больше 10 лет. То есть получается, что вот старше 25 условно. Очень важно, чтобы этот человек уже сам зарабатывал на жизнь, чтобы он жил уже самостоятельной жизнью, а не был на попечении родителей. Потому что история про то, что давай мы вместе будем развлекаться на родительские деньги, это не совсем про социализацию. То есть очень важно, чтобы взрослый человек был таким достаточно жизнелюбивым, который мог бы заинтересовать, мотивировать на какое-то развитие, на интерес к жизни, на выбор, познакомить с разными сферами жизни, которые могут быть интересны и подростку. Потому что одна из важных причин вот этой вот трудностей социализации — это вот такие вот депрессивные состояния, суицидальные мысли, то есть неумение и нежелание жить — она, конечно, демотивирует, и понятно, почему дети не хотят, например, учиться, потому что учиться надо ради чего-то. А вот увидеть перспективу, увидеть вот это возможное свое будущее, даже каким взрослым я мог бы быть, познакомиться вот с успешным взрослым, который, ну, если не любит свою работу, то, по крайней мере, не клянет ее, относится к ней с принятием, лучше, если с интересом, как возможности для развития, для того, чтобы реализовывать какие-то свои планы, желания, интересы. То есть чем это, за что можно любить эту жизнь, чем она может быть интересна. А самое главное, может быть, как этого достигать. То есть если я люблю тратить деньги, то как я могу их заработать? Если я люблю вкусно поесть, то как можно это приготовить?
Мне кажется, даже вот простые вещи, как, например, распределить свой бюджет. Потому что очень многие не как раз выходят, они не знают, что и как. И получается, что потом тот капитал, который у них был, спускается очень быстро, вообще буквально в считанные дни, а потом, а как жить дальше? То есть вот и если бы подросток имел такую возможность, чтобы учиться распределять эти деньги, например, вот столько стоят коммунальные платежи, например, да, а вот это нужно деньги на проезд, чтобы ты до работы ездил. То есть это тоже нужен какой-то именно взрослый человек, который мог бы ребенка с этим познакомить, ну, подростка, да?
Знаете, Лариса Михайловна, некоторым техническим вещам, например, как научить приготовить борщ или как научить распределять деньги, им очень легко, мне кажется, научить, если каждый из нас понимает, зачем мне это нужно. И вот мне кажется, что главная эта трудность в том, что иногда подростку из неблагополучной семьи, из детского дома, ему очень трудно объяснить, а зачем варить борщ, когда можно заварить доширак. А ради чего я должен экономить, откладывать и распределять свои деньги, если просто я не думаю, ну, о завтрашнем дне. Я не думаю, что со мной будет через месяц или через год. Вот у меня сейчас есть деньги. И я прямо сейчас одним днем живу, и поэтому есть вот какие-то вот эти... Поэтому я и говорю об интересе к жизни, о любви к жизни. То есть это такие сложные вещи, которые даже не в каждой семье удается воспитать. Вот это вот умение радоваться.
Какая-то жизненная перспектива такая, да? То есть куда я иду, зачем я иду и для чего я иду?
То есть поделиться, я даже не знаю, как это вот четко сформулировать, вот что меня вдохновляет: строить планы, стремиться, ограничивать себя в чем-то, терпеть. То есть, когда мы садимся на диету, то это, наверное, мазохизм. Но если мы это делаем осознанно и знаем для чего, то нас это мотивирует, и мы не воспринимаем это как мучение и страдание. Когда мы, ну, может быть, кто-то работает и учится, а кто-то просто учится, и учеба, мне кажется, это даже более тяжелый труд, чем работа, то мы тоже знаем, для чего нам это нужно. То есть мы способны вот к этим, к волевым усилиям, к самоограничениям, когда мы знаем зачем. И вот, может быть, вот эту вот перспективу выстроить, и вот это вот зачем нужно иногда напрягаться, стараться, ограничивать себя в чем-то или, наоборот, трудиться, терпеть. Вот это, наверное, самое главное. Потому что особенность детей — это вот жить сиюминутно, в свое удовольствие, неспособность напрягаться, терпеть, стараться. И это совсем непростая задача. Ну, мало того, что, например, сила воли, мы как психологи знаем, воспитывается с самых первых лет, месяцев жизни, когда ребенок чуть голоден, но пока мама приготовит, подогреет или остудит, или вот помоет руки. И вот это вот умение потерпеть, подождать, вот я уже слышу мамин запах, я уже слышу ее голос, я уже знаю, что я с голоду не умру, но чуть-чуть нужно подождать. То есть это вот такие базовые вещи, которые закладываются в очень раннем возрасте. Когда домашние дети учатся в школе, иногда также страдают, не всегда это интересно, не всегда это в удовольствие, не всегда понятно зачем, потому что самый главный вопрос всех школьников — зачем мне все это учить? Но они это делают, стараются, мучаются, страдают, терпят, учатся и заставляют себя... Ради того, чтобы мама не сердилась, ради того, чтобы мама любила. Когда вот много таких важных моментов в жизни упущено, то начинать с нуля в подростковом возрасте бывает очень трудно. Но если мы, другие люди, которые живут в этом же городе, в это же время, вместе с этими детьми, мы понимаем, что это ровесники наших детей, что они будут жить вместе в одном городе, в одно время, в одном мире, и просто когда хочется, чтобы вот какой-то конкретный ребенок, с которым ты встретился в государственном учреждении, попал в эти 10%, или расширить эту статистику. Пусть это будет не 10, а хотя бы 20%. Пусть именно у этого ребенка жизнь сложится чуть лучше, чем если я не поучаствую в его судьбе. Никаких очень больших глобальных задач и целей мы не ставим. Мы точно знаем, что не все из них закончат высшие учебные учреждения, а может быть, кому-то мы и можем подарить такой шанс. Не все из них станут, ну, очень внимательными и заботливыми родителями. Но если кто-то из них, кому-то из них мы поможем суметь воспитать своих детей, прервать вот эту вот династию детдомовцев, когда воспитанники детских домов, как бы они ни любили, как бы они ни мечтали о своих детях, как бы они ни клялись себе, что я своего ребенка никогда не откажусь от него и никогда не сдам в детский дом. Но так как у них вот этой вот программы, этого автопилота, того, что мы сознательно не, мы этому не учимся, это просто нам дано от рождения, потому что когда-то наши родители о нас заботились, и у нас это запечатлелось. И даже это где-то в бессознательном хранится. Мы даже не помним. Мы сами знаем, когда у нас родился первый ребенок, сколько у нас было неуверенности и страха. А потом откуда-то берутся эти навыки. Оказывается, мы все это умеем. А у них такой программы нет. И им приходится это колесо изобретать, этот велосипед изобретать самим сознательно. Это гораздо больший труд, потому что психологи разрабатывают вот эти программы обучения мамочек, воспитанниц детских домов, ухаживать за своими детьми. А у них иногда бывает непреодолимая какая-то, ну, неспособность помазать ребенка присыпкой, неспособность сделать своему ребеночку массаж, погладить его, потому что когда они были в таком возрасте, никто вот... У них был этот дефицит тактильного контакта. То есть не все задачи решаются легко и просто. Но при участии заинтересованного взрослого мы точно можем сдвинуть этот камень вот с мертвой вот этой точки. Мы точно можем его куда-то пододвинуть, чтобы он сам заскользил и покатился, и что-то начало меняться. И в жизни бывают чудеса, потому что человеческая психика, она все-таки, и человеческий мозг очень пластичен, мобилен. И бывает так, что какое-нибудь засохшее растение начнешь поливать, оно расцветет и откликнется. И может быть, все изменения будут не такими, как нам хотелось бы, но они точно будут. И у каждого, кто хотел бы оставить свой след в судьбе вот такого ребенка, постараться отогреть какие-то его ледышки, которые хранятся в его сердце, в его душе, помочь ему поверить в то, что в этом мире есть вещи, которые можно любить, ради которых стоит жить, что в жизни есть, ну, радость труда, радость преодоления, радость достижения, радость, ну, иногда даже новых открытий и новых знаний, радость от того, что ты научился чему-то, чего раньше не умел. И, может быть, начинать можно с каких-то простых вещей, может быть, покататься на коньках, на скейте и еще на чем-нибудь. И вот, ну, то есть любой из нас, кто что-то делает первый раз и научается этому, мы же знаем, о чем мы говорим. Вот эта вот радость открытия своих возможностей. Может быть, мы сможем и каждое такое вот новый навык приобретенный, он повышает нашу уверенность в себе, способность, что если я этому научился, я еще чему-нибудь могу научиться. И повышает чувство нашей ценности, веру в то, что я, ну, смогу, многое смогу в жизни сделать хорошего. То есть мы можем подарить этому миру столько добра и заботы, сколько мы получили сами, столько любви. Мы, конечно, поскольку мы люди, мы можем и приумножить, но приумножать легче тем, кто больше получил. И, может быть, проявляя интерес и заботу об этих детях. И поскольку это не так просто, потому что нам очень важно, проявляя заботу об этих детях, помнить, что зернышки иждивенчества уже заложены системой. Это не дети плохие. Это характер их формируется в тех условиях, в которые они попадают. А условия таковы, что в системе дети привыкают, что приходят тети и дяди, заваливают подарками, что вещи беречь не нужно, что придут новые спонсоры и снова что-нибудь подарят, что в этой жизни ценить надо вещи, потому что они вот такие материальные, uh-huh. понятные, осязаемые. А человеческие отношения — это что-то слишком ненадежное, может быть, неценное, потому что опыта вот глубоких и надежных отношений, ну, не у всех были. Я верю в то, что дети, которые пожили в семье, пусть даже с родителями, которые не справились, но, может быть, в семье была бабушка, а может быть, была старшая сестра, а может быть, была соседка. И тогда у этих детей какая-то вот потребность вот в этих близких эмоциональных отношениях, она есть. И сейчас вот среди этих подростков не все дети сильно-сильно искалечены. Многие из них вполне готовы
к общению, к взаимодействию,
взаимодействию, да, угу. заинтересованы, у них есть потребность, они знают, зачем нужны взрослые люди. И поэтому отношения с ними выстраивать иногда не так уж сложно, не так безнадежно.
Иногда, мне кажется, даже интересно, как-то так увлекательно. То есть это как некое такое путешествие в мир другого человека, то есть вот какой он. И через это, мне кажется, как-то и дети начинают, ну, по-другому относиться, потому что появился кто-то, кому я стал интересен, да, кто ко мне проявляет интерес. И поэтому такое как бы вот взаимное направление в сторону друг друга начинается. Ольга Петровна, не могли бы вы кратко рассказать, вот что значит наставник? То есть он наставник со всеми детьми занимается, которые в детском доме есть? Или наставник — это тот, кто с кем-то одним? Как долго? И вообще, как этот проект реализуется? То есть какое-то обучение надо пройти? Кто может стать наставником?
Ну, кто может стать наставником? Это любой взрослый человек, который самостоятелен, сам зарабатывает на жизнь, самостоятельно живет, и у которого достаточно много ресурсов, которыми он готов поделиться с каким-нибудь подростком.
То есть подросток всегда один, если что, у наставника.
И готовность, вот когда мы говорим о ценности, о том, что в рамках системы дефицит именно индивидуального внимания со стороны какого-нибудь взрослого, именно к моим проблемам, к моим переживаниям, к моему внутреннему миру. Поэтому наставничество — это выстраивание индивидуальных отношений с одним подростком. И поскольку мы говорили о том, что все эти дети непростые, у них какая-то непростая судьба, есть травмы разрыва важных близких отношений, есть особенности развития и воспитания и в неблагополучной семье, в системе, то очень важно, чтобы взрослый человек был готов к преодолению трудностей. А вот какие трудности могут быть возникнуть, мы об этом рассказываем, обсуждаем с нашими добровольцами на занятиях школы наставничества. Я думаю, что обучение для наставников, даже если оно сначала, когда эта идея приходит в голову, кажется, что моей любви, моей заинтересованности, моего опыта воспитания детей может быть вполне достаточно. И все-таки после занятий каждый говорит о том, что как хорошо, что мы вот, у нас были эти занятия, и мы эти вопросы обсуждали вот в кругу заинтересованных людей. Поэтому в нашем проекте обязательно сначала прохождение занятий в школе наставничества. А в дальнейшем, мне кажется, что достоинство нашего проекта в том, что наставник не остается один на один со своим подопечным и с какими-то трудностями, которые обязательно в той или иной форме, рано или поздно, в отношениях возникают. Возникают они хотя бы потому, что, как всякие отношения, они проходят какие-то этапы. Uh-huh. И есть этап, например, проверки даже со стороны подопечного, потому что ему кажется, что когда наставник знает меня в начале отношений, я настолько был заинтересован в этих отношениях, я очень старался быть хорошим, показать себя с наилучшей стороны, а потом он устает стараться, потом его одолевают тревоги и страхи, что я недостаточно хорош для этого наставника. Что когда он узнает, какой я на самом деле, он может отказаться от меня, он может разочароваться. И вот этот страх разрыва отношений, страх того, что я вот начну ему доверять, а этот человек исчезнет из моей жизни, как когда-то исчезли родители, как исчезали какие-то любимые воспитатели, когда они увольнялись, уходили в отпуск. То есть ребенок уже пережил несколько травм, разрывов близких отношений. И поэтому очень важное требование к наставникам — это готовность выстраивать длительные отношения. То есть минимум 1 год, а желательно, чтобы в дальнейшем, если все сложится благополучно, то по взаимному согласию, чтобы эти отношения длились несколько лет, пока есть потребность. Они уже переходят в ранг таких близких, значимых, почти родственных. То есть мы со своими племянниками, может быть, можем, когда уже они становятся взрослыми людьми, и не видятся по несколько месяцев или лет, но мы всегда беспокоимся о них, думаем, переписываемся, созваниваемся, узнаем, как дела. То есть, поскольку речь идет о подростках, то уже через 2-3 года наши подростки станут взрослыми и самостоятельными. Угу. Может сложиться по-разному, и общение может быть по-разному, вот с разной частотой. А в первый год есть правило о том, что желательно общаться с ребенком вживую хотя бы 2 встречи в месяц и договориться о каких-то правилах, как можно разговаривать по телефону, в какое время, как часто.
Или переписка, да, какая-то.
Или переписываться в соцсетях. Ну вот, чтобы это общение было надежным, стабильным, регулярным. И, может быть, даже самая главная просьба или требование к наставнику — это быть таким надежным человеком, который держит свое слово. Потому что больше всего в жизни вот воспитанников госучреждения это было вот хаоса, ненадежности, нестабильности, когда близкие люди исчезали.
Ольга Петровна, если вдруг кто-то из наших радиослушателей пожелает стать наставником, куда он может обратиться?
О нашем проекте можно узнать на сайте Православной службы милосердия. Проект называется «Путевка в жизнь», и там есть телефоны руководителя проекта, и координатора, и психолога, и можно позвонить и узнать о том, как можно записаться в школу наставников для того, чтобы вот пройти собеседование, предварительное обучение, и для того, чтобы после этого пойти познакомиться с подростком и начать выстраивать с ним отношения.
То есть, еще раз повторю для наших радиослушателей, если кого-то заинтересовал этот проект, в нем могут принимать участие взрослые люди старше 25 лет, которые самостоятельные, которые работают, которые обладают достаточным количеством ресурсов, и у которых есть желание как-то помочь, поддержать детей, которые находятся у нас в госучреждениях, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, или дети-сироты. Спасибо вам большое за участие.
Спасибо, Лариса Михайловна.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.